квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 марта 2022 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласочкиным. Мы начинаем сегодня чтение предпоследнего автора Ветхого Завета, если исходить из порядка их расположения в каноне Ветхого Завета в нашем синодальном. Начинаем читать предпоследнего из так называемых малых пророков, пророка Захарию. И сегодняшняя тема, на мой взгляд, актуальна как никогда. Я так назвал эту передачу, со всех сторон. О конце мира и бесконечности света мы будем говорить, читая книгу пророка Захарии. И сегодняшняя передача, посвященная чтению первой главы, будет как бы такого своего рода вступлением к этой серии передач служить, потому что мы, конечно, во всех из этих передач будем говорить о строительстве, о битве и о посеве, которым призван каждый человек, встретивший Христа в своей жизни. Человек, чье сердце озарено познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот кто такой христианин, по мнению апостола Павла. Так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Смотрите, три раза в одной фразе употребляется это словосочетание «Господь Саваоф». Вообще говоря, в латинском переводе это звучит как повелитель всех сил, которые вообще существуют в природе, как в физическом, так и в метафизическом смысле. А в греческом тексте это пантократор, то есть обладающий абсолютной властью. В русском языке есть удачное слово «вседержитель». Так называет себя Христос в русском переводе в самой первой главе книги Откровения. Книга пророка Захарии. С богословской точки зрения, буквально два слова я скажу об этом, эсхатологична. То есть она, как и две другие книги Ветхого Завета, книга пророка Даниила и книга пророка Иезекииля, являются предшественниками такого новозаветного труда, который, завершая канон Священного Писания, относится к концу мира. Конечно, это Откровение Иоанна Богослова. Все эти книги, так или иначе, описывают то, что я бы назвал концом времени. В 10 главе книги Откровения, кто-то помнит наверняка этот совершенно потрясающий эпизод. По небу плывет ангел, летит, мне больше нравится слово «плывет» все-таки. И он клянется живущим во веки веков, тем, который сотворил и небо, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. И вот здесь я хочу с самого начала обозначить, что называется, перспективу, в которой мы будем с вами рассматривать, прочитывать эти тексты. Я обращусь к тому же Боэцию, к его «Утешению философии», который очень ясно и твердо определил. Следует особенно вникнуть в то, что высший способ познания охватывает и низший, но низший никоим образом не может подняться до высшего. Итак, чувство не в силах воспринимать ничего вне материи, и воображение не постигает общие виды, а рассудок не охватывает простоту формы. Но божественный разум, как бы взирая сверху, воспринимает не только форму, но и судит о том, что за ней скрывается. И делает это таким образом, что одновременно постигает и собственную форму, которую никто иной постичь не может. В чем, на мой взгляд, самая болезненная проблема сегодняшнего религиозного сознания, к сожалению? Низшее пытается судить высшее. Люди пытаются окрасить по-своему тот свет, который Христос изливает в их сердца. И неважно, в какой цвет. Тут стоит вспомнить Данте, который, попав в рай, в своем воображении утверждает, и я с ним соглашусь, что вечность – это свет, а не цвет. И понимаете, вот это стремление сегодняшнее политически окрасить свою веру или психоэмоционально ее окрасить, культурно, социально, как угодно, оно очень опасно, потому что оно не позволяет сердцу человеческому смириться перед сутью вещей. А суть того, что говорит нам устами пророка Захарии Господь, состоит в том, что вечность никогда не подчинится временному, что внутреннее и вечное никогда не будет заложником внешнего и временного, как бы мы это внешнее и временное ни окрашивали, в какие бы суровые или, наоборот, легкомысленные психоэмоциональные тона. И вот когда ангел в книге Откровения возвещает, что времени больше не будет, там используется греческое слово «хронос», от которого, в общем, произошло известное нам понятие хронометрии, хронометра и хронологии. То есть вот эта линейность человеческого существования, она прекратится однажды. Любопытно, что Экклезиаст в 3 главе своей книги, в 11 стихе, утверждает одну очень интересную особенность нашего существования. Всему свое время. И там используется другое слово, кайрос, которое рассматривает время как некую возможность. Так вот, для всякой вещи под небом есть время и есть место. И я не буду перечислять, но кратко, да, время разбрасывать камни, время собирать, время воевать, время мириться, время плакать, время смеяться, время обниматься, время уклоняться от объятий, всему свое время. И вот пиком этой мысли является вершиной этого мышления, которое все-таки смотрит сверху, и высшее судит низшее, является мысль о том, что Бог все, абсолютно все сделал прекрасным в свое время и вложил в сердце человека мир. Ну вот здесь синодальный текст нас подводит, потому что в еврейском языке используется слово «алам», которое означает «вечность». Итак, в сердце человека, существующего во времени, вложена вечность. Это значит, что цель нашего бытия никогда не может быть ограничена временным существованием, которому очень часто сегодняшнее религиозное сознание все пытается свести. И вот об этих целях, о вечных целях, и о временных возможностях и пишет, и говорит пророк Захария, вдохновленный, конечно же, Богом, живущий в очень интересную эпоху. И даже само имя пророка Захария, оно достаточно символично с этой точки зрения. Оно означает, что Захария, сын Варахии, сын Адов. Каждый из этих имен что-то значит. И Захария означает «Господь помнит», Варахия Господь благословляет, а ад – это значит свое время. Господь помнит, Господь благословляет в назначенное время. И вот эта книга, я повторюсь, наряду с книгой Даниила и книгой Иезекииля, так называемая ветхозаветная апокалиптика, если уж такой термин употреблять, является для нас, безусловно, полезным, потому что это помогает нам иногда и понять то, что говорит апостол Иоанн в книге Откровения. И ведь для чего вообще нам все это надо? Читать эти тексты, пытаться в них вникнуть. Я могу сказать, для чего это мне надо. Дело в том, что сегодня временное и, давайте честно скажем, зачастую бессмысленное захватывает сознание, в том числе и религиозное, в своего рода плен, вытесняя из него все вечное и все абсолютное. И в итоге получается такая интересная картинка. Вооружаясь какими-то словами из Священного Писания, какими-то истинами, вот это сознание, будучи в плену времени, пытается вечное временному подчинить. Начал свое служение Захария где-то в 520 году до Рождества Христова, и в это же время, как мы с вами говорили уже в две прошлые передачи, пророчествовал Иоагей. Это время, когда снова строится храм, когда восстанавливается город Иерусалим, когда отчасти, только отчасти возвращается эта утраченная, ну, давайте уж этот термин употребим, территориальная целостность Израиля. Но люди иногда забывают, что помимо целостности территориальной, политической, географической, социальной, культурной, экономической, какой хотите, существует еще цельность особого рода. Духовная. Если ее нет, то все остальное оказывается, знаете, таким висящим в пустоте. Нет стержня, на котором это все, вокруг которого это все вращается. Проповедь Агея, о котором мы уже говорили, целых две передачи, была короткой, но ее было достаточно, чтобы после 14 лет перерыва храм снова стали строить. И вот пророк Захария, имя которого, как мы уже вам сказали, говорит само за себя, Господь помнит и Господь благословляет в назначенное им время, несет в наши умы и сегодня, дорогие слушатели, вот этот свет неприступного вечного смысла. Того смысла, который способен осветить все низшее и никогда ему не подчиниться. И этот свет несет он внутрь человека. И вот по всех этих 14 главах, совершенно необыкновенных и по стилю, и по способу их изложения, мы видим и загадочные видения, и таинственные образы, и удивительные откровения, конечно же, о первом, и о втором пришествии Христа. Мы с вами живем как раз в период между первым и вторым пришествием Христа. И здесь образ Христа предстает перед нами в духе пророка Исаии, как отрасль, как пастырь, как единственный, давайте это слово с большой буквы употребим, неповторимый. Тот, кто дает человеку жизнь и хранит вечное в человеке. И в этом смысле троекратное употребление словосочетания «Господь Саваоф» в третьем стихе первой главы книги пророка Захарии говорит нам о том, что Господь предстает перед нами как личность, которая принадлежит абсолютное, беспрекословная и окончательная власть над всем. Всему остальному власть принадлежит не навсегда. Даже если все это остальное, которое я так за скобки вывел, оказывается очень сильным. И мы перед ним внешне кажемся беззащитным. Бога это остальное пересилить не может. Но в чем проблема нашей психики, давайте так скажем? Они очень удачно выразился Семен Франк в своей работе о смысле жизни. Смотрите, какая потрясающая точная мысль. «Не видим ли мы, — говорит Семен Франк, — что многое существующее на свете, или, вернее, даже все на свете несовершенно и дурно? Не видим ли мы даже, что совершенство, напротив, неосуществимо в мире, есть только предмет нашей мечты, нашего бессильного томления? Так для холодного теоретического знания реальность становится синонимом несовершенства, а совершенство – синонимом нереальности. Только идеалом, чем-то только воображаемым и даже призрачным. Вот куда мы с вами пришли в 20 веке». Об этом Бонхёффер пишет. Когда он говорит, что отказ от нагорной проповеди в политике – как нечто как чего-то ненужного, привел к катастрофе, к двум мировым войнам. И мы с вами живем в эпоху, в которой неизбежным образом аргумент силы, к сожалению, остается единственным воспринимаемым любыми сторонами. Это рыжий всадник, конь апокалипсиса. В этой ситуации нас не спасет, как говорит Аверинцев, набожная жестикуляция. Мы должны безжалостно увидеть правду в себе самом и переоценить то, что мы ценим. Я думаю, мы можем, наверное, отчасти сказать, что в такие времена, которые мы переживаем сегодня, независимо от того, где мы живем, гражданами какой страны мы являемся, если мы христиане, если мы, по словам апостола Павла, имеем Духа Святого, потому что тот, кто его не имеет, тот и не его, мы переживаем вот это то, что, о чем сказал Спаситель Петру накануне своей казни. «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, и я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и чтобы ты, обратившись, утвердил братьев своих». Вот идет такой просев, я думаю. И этот просев должен происходить в нашем сознании, вот эта молодьба, если хотите. Когда, с одной стороны, внешнее вот это давление избавляет нас от иллюзий, с другой стороны, утешение Духа Святого укрепляет нас в вере. И я думаю, что призыв вот этот очень личный пророка Захария обратиться к Богу актуален сегодня как никогда. Но даже и в этом слове сегодня обывательское сознание находит для себя лазейку. Потому что, знаете, многие думают об обращении к Богу как некоему средству для решения своих банальных земных проблем. В конце концов, к сожалению, прагматизм в западном христианстве все больше и больше побеждает. Но в еврейском, греческом, латинском тексте книги пророка Захарии вот слово «обращение» – это нечто более глубокое, чем, знаете, такая поверхностная перемена. В латинском тексте используется такое слово, как «конверсия». Оно ближе, наверное, к современному пониманию жизни, потому что говорит о том, что принято называть конвертацией. Это перевод содержания в иную форму. Иначе говоря, если говорить о человеческой жизни, о нашем существовании, результатом обращения к Богу является то, что она начинает вращаться в другой системе ценностей. Но мы часто думаем, что позволительно нам, используя наши низшие временные внешние интересы, окрашивать в какой угодно цвет наше собственное христианство и продолжая при этом обращаться в системе ценностей этого мира, мира конечного, мира приходящего. Но обращение в Священном Писании – это процесс, которым руководит Дух Святой. И вот в этом смысле динамика духовной жизни каждого христианина, она уникальна. Потому что в ней всему свое время, и все вращается вокруг вечности, вложенной в сердце человека. Это такой, знаете, процесс шлифования зеркала. Я хочу напомнить, что в древние времена зеркала делали не из стекла, а из металла. И процесс вот этой шлифовки был очень трудоемким. И вот вступительное слово пророка Захарии ко всему тому, что он говорит, оно тоже вот такого рода требует от нас шлифовки. И вот посмотрите, что происходит. В первом же видении, которое дано пророку Захарии Господом, мы видим ангела Господня, который стоит в тени мертвых деревьев, и мужа на рыжем коне, и другие там кони, рыжие, пегие, белые. И эти всадники объехали всю землю. И земля населена и спокойна. Только это спокойствие совсем не радует Бога. Это дурное спокойствие. Это спокойствие, знаете, о котором в псалмах Бог говорит человеку: «Ты думал, что если я молчу, то значит, я согласен». И вот в этот период Толкин очень удачно его обозначил. «Буря войны возвестила час жатвы, и каждый колос сверкал зазубренным клинком смерти». Мы с вами говорили в прошлой как раз беседе о том, как утверждает Господь непоколебимое на фоне колеблемого. И вот здесь перед нами то же самое видение, только немножко в иной плоскости психологической. Здесь перед нами открывается картина того, что для сегодняшней этики христианской представляет серьезную проблему. Объясню, в чем дело. Христос, являющийся, по словам апостола Павла, посредником между Богом и человеком, почему-то вдруг в глазах обывателя, религиозного обывателя, становится посредником между ним и миром. Он должен решать те проблемы, которые возникают при трении моей души об этот мир. А это не так. Вера же к спасению души должна вести, а не мира, как говорит автор последнего послания к евреям. Вот это то, что Бонхёффер обозначил как стремление к благому бытию само по себе, понимаемое как самоцель, как жизненное призвание, чтобы все было хорошо, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Да? Вот это желание быть добрым с чего-то вдруг. И желание того, чтобы, знаете, все было хорошо, которое смешано с какой-то странной иллюзией по поводу того, что все должно быть хорошо. И вот здесь, конечно, и возникает эта пресловутая дилемма между целями и средствами. Иногда цели хорошие, средства дурные, иногда вроде средства приличные, а цели какие-то совершенно отвратительные. Но человек – это ведь неделимое целое, и в сердце его вложена вечность. И что же нам с этой вечностью делать, если мы будем пытаться делать ее заложницей временного и внешнего? И вот эта интересная мысль, когда я мало прогневался, говорит Господь, люди усилили зло. И вот это обилие зла, вот это ощущение безнаказанности во времени, провоцирует людей на безразличие к нему. Вот почему так все спокойно. Особенно это, конечно, характерно для тех, кто на фоне вот этого обилия зла ощущает еще и свое собственное перед ним бессилие. И вот вам стратегия врага душ человеческих, который пришел, чтобы украсть, разрушить и погубить. Украсть незаметно для нас, разрушить постепенно и погубить, в конце концов, человеческую душу, оторвав ее от Бога окончательно. Когда я мало прогневался, они усилили зло. Так говорит Господь устами пророка Захарии в 15 стихе 1 главы этой книги. Никакое внешнее спокойствие и безразличие к злу не должно вытеснять из нашего сознания веру. Веру в то, что, обратившись к Богу, мы сохраним себя с точки зрения вечности, вечного смысла, вложенного в наши сердца. И именно тогда, когда лукавый век, лукавый дух и лживый враг просеивает нашу душу. А сразу, смотрите, сразу за вот этим совершенно необыкновенным видением всадников, которые объезжают землю, перед нами предстает другое видение. Четыре рога, разбросавшие Иуду, и четыре рабочих. Эти рога, ну, как считает большинство комментариев, представляют собой Ассирию, Вавилон, Египет и Эфиопию. А, собственно, те политические силы, которые разрушали Израиль как государственное целое. Но и духовной целостности, конечно, этого духовного сообщества эти силы грозили очень сильно. И я сейчас не пытаюсь проводить какие-то политические параллели, поверьте мне. Хотя связь времен всегда есть. Ведь нового-то под солнцем ничего нет. Рог – это символ разрушительной силы, символ насилия. Это не созидание. А вот рабочий – это образ созидательного духовного труда. Зло разрушает и рассеивает. Дух Божий в сотрудничестве с человеческим духом созидает. Созидает в вере даже тогда, когда душа страдает. Потому что ей ведь всякая беда кажется несвоевременной. И всякая удача будет подходящей. И посмотрите, вот это четыре рабочих, четыре рога. Четыре – это число земли. Со всех концов света, со всех сторон. Рога – символ насилия, и труд – символ созидания. А иногда слово «рабочие» переводится в разных переводах и как «плотники», и как «кузнецы». А вообще латинский текст, он открывает для нас привилегию духовного труда. Труда, в котором содействуется духовная правда. Апостол Павел называет нас с вами всех строителями. Мы же земледельцы, которые сеют в вечное, обязательно сеют в дух и обязательно жнут вечное. Мы же и борцы, и воины Христовы, которые борются внутри себя прежде всего, отстаивая вечное, внутреннее. Идет борьба за человека в человеке, по мысли Федора Михайловича Достоевского. Ну, давайте прервемся на небольшую паузу для того, чтобы я перевел немножко дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, скоро я вернусь.
Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 марта 2022 года, 12 часов 31 минута московского времени. На Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы начали читать книгу пророка Захарии. Сегодняшняя передача вступительная, в которой мы пытаемся прочесть первую главу этого удивительного текста. Мы говорим о том, как опасно позволять низшему судить вышнее, и какого смирения и труда от нас, какое смирение и труд требуется от нас, чтобы позволить высшему судить низшее, вечному судить временное. Потому что со всех сторон на фоне конца мира атакуется бесконечный свет в человеке. И да не оскудеет наша вера. Со всех сторон я слышу погребальный звон и шепот, и нежный шепот, и тихий стон. Армагеддон, со всех сторон, кошмарный ядовитый сон, и слышим, нам летит вдогон, Армагеддон. Со всех сторон, я слышу погребальный звон и тяжкий для души урон, Армагеддон. Со всех сторон, тьмой, как стеной окружен, Армагеддон. Христом князь мира побежден. Внутри меня невластен он. Понимаете, непоколебимое. Это я прочитал вам то, что написал, наверное, лет 15 назад. Такое вот спонтанное отражение того, как реально зло, которое со всех сторон атакует этот бесконечный, неприступный, непоколебимый свет в человеке, который озарен славой Божией в лице Иисуса Христа. И вот эта вот близость конца, которую апостол Петр писал, и вот эта уверенная безнаказанность людей, которые считают, что недостаточно того, что происходит, чтобы для них стало очевидным, что Бог гневается. И вот очень важно для нас с вами помнить, что духовная слабость и нравственная ограниченность очень часто становятся предметом злоупотребления тех самых сил, о которых мы говорили до паузы, вот этих рогов. И руки рабочих опускаются. А народы, которые находились вокруг Израиля, пользовались его слабостью, чтобы рвать его на части. И точно так же силы, которые действуют вокруг нас, пользуются нашей ограниченностью для того, чтобы лишить нас целостности в нашей вере, заставить нас окрашивать по-иному вечное, толкнуть нас на этот глупый, страшный путь, в котором низшее начинает судить высшее. Ведь кто только не хочет сегодня привлечь Бога на свою сторону. Это же все уже было. И, понимаете, вера, она не должна вооружать нас чувством собственного превосходства. Это ведь очень обманчивая вещь. Но она дает нам опору в этом удивительном выборе. В выборе того, какими мы хотим быть. Хотим мы быть рогами, которые все разбрасывают, или рабочими, который что-то строит. И в этом смысле, наверное, стоит вспомнить Жозефа де Маестро, который сказал, а что такое проигранная битва? Это та битва, которую мы считаем проигранными. И пока остается хоть один рабочий, битва не считается проигранной. Честертон! Гилберт Ки Честертон, которого назвал современный ему римский папа рыцарем веры, и правильно, я думаю, назвал, описывая времена, в которые он жил, и я думаю, это и к нашим временам относится, говорит такие слова. «Наша странная культура не выносит неведения. С тех пор, как появилось слово «агностик», мы ни за что не хотим признать, что чего-то не знаем. Однако наше невежество с успехом окупается наглостью. Наши утверждения так безапелляционны, что ни у кого не хватает духа к ним присмотреться. Вот почему никто до сих пор не заметил, что они ни на чем не основаны». Вот любопытно, я бы это обратил к тем, кто считает. А вот мне, я не понимаю вот этого, честно говоря, никогда не пойму. Я должен быть счастливым здесь и сейчас. Вот я имею на это право. Свобода – абсолютная ценность. Да с какой стати для сотворенного существа свобода вдруг становится абсолютной ценностью? Она цена ровно настолько, насколько я ей пользуюсь во благо, и вредна ровно настолько, насколько я ей злоупотребляю. Нет ничего хуже, чем злоупотребление свободной, дарованной Богом человеку. А сегодня же это же все в абсолютное что-то возводится. Люди забывают, что демократия – это ведь не идеал. Странно. Забывают, что Адольф Гитлер пришел к власти демократическим путем. Так что вот эти все иллюзии, посмотрите, как они распадаются в нашу эпоху, когда все меняется, когда меняется то, что называется раскладом сил, когда перестает быть верным высказывание о том, что вот когда это делает одна сторона, это можно, это нормально, когда другая – это нельзя. И вот эта ситуация, конечно, она многих, должен сказать, заставляет задуматься. И на Востоке, и на Западе. Со всех сторон. Есть еще люди думающие, мыслящие, люди, которые пытаются что-то созидать внутри себя, в обществе, в котором они живут. Потому что, понимаете, опять если говорить о том, как низшее пытается судить высшее, ведь это все уже было. Было. Мирные демонстрации, гвоздицы в петлик, люди целуются, обнимаются, ура, 1917 год, вот. И, наконец-то, свергнута монархия, теперь у нас будет демократия. Это был февраль 17 года, а уже в октябре вся демократия кончилась. А понимаете, ведь тирания – это ведь не только политическое понятие или социальное. Это еще очень сильная психологическая сила. Когда идея владеет умами человека, ложная, иллюзорная. И на этом фоне у нас с вами есть единственное, что мы можем предложить миру. Благая весть, о которой я всегда говорю так, это весть о благе, которую Бог предлагает человеку во Христе. Не просто хорошая новость, все было плохо, теперь все будет хорошо. Да нет, хорошо никогда здесь не будет. И рая не будет на земле, ни капиталистического, ни социалистического. Это исключено. И никакая Вавилонская башня не достанет до неба. И никакой потоп не истребит зло в человеческом сердце. Господь предлагает нам стать другими. Потому что иначе, как удивительно сказал Пастернак в своем «Докторе Живаго», как только поднимаются низы и привилегии верхов отменяются, люди быстро, очень быстро расстаются со всякой самостоятельной мыслью. Мы же живем, я думаю, во времена очень опасных прецедентов. А сила кажется нам привлекательнее правды. Я не имею в виду силу оружия, я имею в виду там деньги, это тоже сила. Все внешнее. Так вот, сила кажется привлекательнее правды. Возможность злоупотребления чьей-то слабостью многих заставляет отказаться от правды. Кто-то паразитирует на этой внешней несправедливости нашего существования. Для кого-то это страшный, жуткий пресс, который давит их все время. Мы же призваны к ответственности перед Богом. Не перед грехом, не перед злом, не перед миром, не перед успехом или неудачей мы отвечаем, дорогие друзья, перед Богом. Вот почему вот образ этих рабочих, его, кстати, воспел Томас Стерни Лиот, удивительный английский поэт, в своей поэме «Камень», поэме о Христе. Будем помнить, дорогие друзья, что вера, она никогда и ни при каких обстоятельствах не отменит здравого смысла. А здравый смысл все-таки, каким бы он нам ни казался чистым, не может заменить веры. Рано или поздно мы с вами, каждый из нас, столкнется с реальностью ответственности за собственный выбор. В какой бы ситуации мы ни находились, в какие бы времена мы ни жили. Но у Бога для всего свое время, а вечность остается в наших сердцах. А наше бессилие не повод для безответственности. Наша безнаказанность не должна быть поводом для наглости. Работать надо, трудиться. И этот труд духовный, нравственный, это то, к чему мы призваны при любых обстоятельствах. Потому что Господь обещает, что Он соберет рассеянное, укрепит слабое, поддержит ограниченное. Потому что во Христе, по благодати Божией, это возможно быть тем, кто мы есть на самом деле. И я думаю, что, наверное, стоит нам с вами больше, и, может быть, наверное, вряд ли когда-нибудь этот призыв перестанет быть актуальным, больше времени проводить в молитве и чтении Писания. Прежде чем принимать какие-то ответственные решения, касающиеся нашей судьбы или судьбы наших близких, а иногда ведь и наши решения влияют на жизни и судьбы людей, которых мы не знаем. Это очень важно. Об этом Бонхёффер писал очень много в своей этике, которую дописывал он уже, находясь в тюрьме в 1943 году, и был казнен в один день вместе с канарисом в апреле 1945 года. Каждый принимает решение и несет на себе перед Богом ответственность за него и перед людьми. Кто к разуму небес причастен был, тот знает единичное и все. Сокрытый в нас не все еще забыл наш разум, заточенный дух. Понятие общего он удержал. Кто правду ищет, нелегко ему. Он вещи познает, но охватить их сущность ведь не всем дано. Но вспомнив только общее в вещах, а формов их подумавший сольет сокрытое и явное в одно, неразделимое. Вот так Боэций накануне своей смерти в своем гениальном труде «Утешение философии» говорит о том, что происходит внутри человека. Человека духовного, о котором апостол Павел так точно сказал. Духовный судит обо всем, а его судить никто не может. Причина человеческой неясности состоит в том, что ход человеческих рассуждений не может приблизиться к простоте божественного предузнания. Потому что если бы она приблизилась, то понимать было бы уже нечего. Вот почему мы должны доверять Богу в простоте своего сердца, тому, кто все узнал заранее, тому, кто все предвидел, все предусмотрел, но который за нас никогда ничего не решает. В том, что касается нашей веры, нашей судьбы. И это, вы знаете, заставляет меня сегодня в молитве, вставая с колен, молясь где-то в разных ситуациях, заканчивая молитву, вздыхать от чувства облегчения. Потому что Бог знает. Бог все знает. И потому мы учимся брать на себя ответственность с одной стороны и возлагать на Него, на Христа, наши бремена. Потому что Он добрый пастырь наших сердец. Таковым был, таков есть и таким всегда будет. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос, повелитель сил, Господь Саваоф, Альфа и Омега, начало и конец. И мы должны понимать, что все так называемое познание, наше понимание окружающей действительности, всего, что с нами происходит, все, что происходит в мире, исходит из природы познающего. А стало быть, это все в достаточной степени искажено и деформировано, и уж точно неполноценно и необъективно. Поэтому мы призваны опираться, как планета, которая висит в пустоте, как будто бы, на Бога, быть на той орбите веры, которую Господь нам уделил, созидая на вечных ценностях, на золоте, серебре и драгоценных камнях, сея духовное, потому что будет обязательно вечный посев, и сражаясь в том числе и с собственным неверием. Поэтому, заканчивая чтение этой первой главы, хочется пожелать нам, конечно же, и дальнейшего чтения, и понимания, и какого-то погружения в эти смыслы, в эти тексты. И хочется нам всем пожелать молитв. Молитв, которые позволили бы Богу в нас. Помните эти слова апостола Павла? «Христос в вас, упование славы». Так вот, чтобы в этих молитвах мы позволяли Богу в нас судить все низшее. Чтобы мы не поддавались на эти провокации, в которых низшее начинает судить высшее. Есть вещи куда важнее политики, экономики и социального статуса. Это наша бессмертная душа. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. Всего доброго.